Тема моей сегодняшней проповеди – это отношение христианина к смерти. Прежде чем поразмышлять на эту тему, я хотел бы, чтобы мы попытались ответить на вопрос, что нам известно о будущем, что нас ждет впереди, сбудутся ли наши желания, произойдут ли перемены, какими они будут. Ну как вообще сложится наша жизнь? И, конечно, христианин может сказать, что когда-то, потом будет гарантировано для христиан небесное царство. Да? Вот. Но вот между вот этим событием, когда мы перейдем в небесное царство, и вот этим настоящим моментом со стопроцентной уверенностью, в общем-то, никто сказать ничего не может, что произойдет. Только с какой-то вероятностью, правда? Единственное событие, вот, о котором можно говорить на 100%, это что мы все когда-нибудь умрем. Мы ждем Вознесения, но на основании Библии мы знаем, что оно тоже будет не вот мгновенно, что еще ряд событий должны произойти, и потом будет Вознесение. Произойдет ли это через какое-то мгновение или через несколько десятков лет, но это произойдет. Почему вот эта тема возникла, тема размышления о смерти? Ну, это, конечно, в первую очередь связано с тем, что приближается вот такой величайший праздник, праздник Пасхи. И этот праздник вот сравнить по своей значимости не с чем. Ну, никакого праздника рядышком нету по своему величию, по смыслу, по тем событиям, которые произошли. Мы с огромной радостью отмечаем Рождество, и понятно, что без Рождества не было бы и Пасхи, но все-таки все самое главное случилось именно вот в эти пасхальные события, которые произошли уже более 2000, нет, чуть менее 2000 лет назад. Этот праздник очень радостный, конечно же, и в то же время он тесно связан вот с этим понятием, с понятием смерти. И раз уж смерть – это единственная гарантия нам в этой жизни, что вот это будет непременно, то, конечно, надо и правильно к ней относиться. И вот давайте мы с вами на примере пасхальных событий как раз-таки и постараемся сформировать у себя правильное представление о том, как надо относиться к смерти. Но для начала я предлагаю нам с вами немножко себя побаловать. Когда мы были еще совсем молодыми христианами, мы накануне пасхальных событий старались всей семьей брать Библию и вот так отслеживать день за днем, по мере приближения к Пасхе, читать те события, которые в это время происходили. И как-то это было очень здорово. Ты как-то постоянно находился в курсе. То есть ты как бы был уже практически участником этих событий. Это было очень здорово. И вот давайте мы попробуем окунуться в ту атмосферу сначала, которая окружала в то время Иисуса Христа. Для этого, конечно, вспомним, что происходило в то время. Ну, конечно, трудно сказать наверняка, в каком месте находился Иисус Христос, что он в этот конкретный момент делал, да, вот за несколько дней до того, как он входил в Иерусалим. Но приблизительно можно сказать, потому что в Библии это описывается. Например, известно, что перед этим он был сначала в Галилее, посетил Капернаум. И, например, в Евангелии от Матфея, в 19 главе, описывается, что когда Иисус окончил слова сии, то есть он что-то говорил, учил своих учеников, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороною. Ну, если мы себе представим Иудею, представим вот это вот Галилейское море, Капернаум был на северо-западном побережье, соответственно, он шел, обходя с востока это озеро, за Иорданской стороной, да? Вот, и потом где-то в каком-то месте этот Иордан перешел, попал вместе со своими учениками на сторону Иудеи. Об этом же есть упоминание в Евангелии от Марка в 10 главе. Что в это время делает Иисус Христос? В Евангелии от Матфея в 19 главе во 2 стихе говорится, что за ним последовало много людей, и он исцелил их там. То есть вот этот труд, который он совершал всегда, он продолжал совершать. Выйдя из Галилеи, он лечил тех людей, которые вместе с ним вышли. За ним, конечно, ходило много людей, которые хотели исцеления, ну, наверное, в первую очередь исцеления. Исцеление от физических болезней, исцеление от каких-то обремененностей. И в Евангелии от Марка, в 10 главе, очень подробно говорится о том, что еще делал Иисус Христос. Ну, например, к нему подходят фарисеи. У них задача какой-то вопрос задать такой, чтобы подловить его на чем-то. Мы знаем вот эту ситуацию, что Иисус Христос был настолько популярен среди людей, что это вызывало такую очень сильную зависть, жгучую зависть среди тех, кто, ну, как бы уже был поставлен для того, чтобы учить народ, обладали для этого знанием, учились у каких-то знаменитых учителей, вот в частности фарисеи, книжники. И, конечно, человек, который был по профессии плотником, не учился, как, например, апостол Павел у ног Гамалиила, великого учителя, да, у них это вызывало противление, это понятно. И они хотели всячески его как-то подловить, чтобы показать, а, вот не такой уж он и великий-то учитель, не все он знает, мы-то поумнее будем. Они спрашивали, позволительно ли разводиться, надеясь поймать каким-то образом Иисуса Христа. И они, конечно, строили свои доводы на основании Библии, но Иисус Христос очень четко им рассказал, что нет, разводиться нельзя. Затем подходят к саддукеи. И помните тоже этот случай, когда они говорят, что вот была женщина, у нее был муж, он умер, она вышла там замуж за следующего. И так вот семь раз, семь мужей у нее умерли. А вот когда она на небо-то попадет, чьей же она женой-то будет? Их же семеро у нее было. Вот. Юноша, Иисус Христос объясняет, что не будет там, как на земле, не будут там жениться и выходить замуж. Вот. То есть это тоже вот в это время происходило, как раз-таки предпасхальное. Потом к Иисусу подходит молодой человек, который говорит, учитель, падает перед ним на колени и говорит, учитель, что мне делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Это тоже вот в это время все было. И Иисус Христос ему объясняет, что тебе одного не достает. Пойди продай свое имение и все деньги раздай нищим. Ну так просто, правда? Вот кто-то пытается там комнату купить, а ему говорят, да ты продай все, раздай нищим. Все, и пойдешь в вечную жизнь. И после этого Иисус Христос объясняет своим ученикам, что богатым тяжело попасть в Царство Небесное. Очень тяжело. Уже очень мощный якорь тут их держит на этой земле. Потом подходят к Иисусу его ученики, сыновья Зеведеевы, и говорят, учитель, выполни нашу просьбу одну. Вот позволь нам в твоей славе сесть одному по одну сторону от тебя, а другому по другую сторону от тебя. И Иисусу Христу им тоже приходится объяснять, что если ты хочешь быть первым, то будь всем слугой. А кто... 44 стих Евангелия от Марка. «И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». После этого они приходят в Иерихон. Ну, я так прикидываю, думаю, что, скорее всего, до Иерихона, наверное, они еще не успели бы добраться, потому что, на самом деле, как я недавно узнал, Иудея... Ну, я знал, что она маленькая, что Израиль, в общем-то, маленькое государство, но совсем недавно я узнал, что оно уж очень маленькое. Там порядка 65 километров в ширину, и что-то там порядка 120 или 130 в длину. Ну что это? На моей Волге-то всю так вот объехать можно. Всю страну. Вот, то есть, скорее всего, до Иерихона он не дошел. Ну, может, и дошел, потому что там же не сказано четко, сколько он там дней находился в этом Иерихоне. В Иерихоне он встретил слепого Вартимея. Помните, наверное, тот самый, который кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Ему говорят, «Чего кричишь?» «Не кричи, не шуми, не мешай людям!» Он еще громче кричал. И Иисус Христос, видя веру Вартимея, послал ему исцеление. Но это же еще не все. Опять же, накануне вот этих пасхальных событий, в том же самом Иерихоне, Иисус Христос встречает знаменитого начальника мытарей. Помните, как его звали, да? Закхей, да, тот начальник мытари, который был маленького роста, может быть, даже меньше, чем Зоя Семеновна. Невозможно представить. Он залез на дерево, вот, и Иисус Христос сказал: «Слезай, мне надобно быть сегодня у тебя». И учил в доме у Закхея, и Закхей уверовал, и пришло спасение в дом Закхея. Вот такие события происходили. Кроме того, Иисус учил своих учеников, он рассказывал им притчи. Например, он рассказал притчу о хозяине виноградника, который нанимал работников в течение дня. С утра взял одних, потом днем взял других, а третьих взял вообще под вечер. А когда стал расплачиваться, то почему-то последним, которые работали совсем мало, заплатил, во-первых, первыми, потом, во-вторых, столько же, сколько и тем, кто весь день проработал. И сказал, что последние-то будут, оказывается, первыми. Мы сейчас не будем разбирать смысл этой притчи. Это я просто вот рассказываю, что вот в эти последние дни перед Пасхой происходило. И Иисус с учениками были уже сравнительно недалеко от Иерусалима. Может быть, они, как я уже сказал, шли еще только за Иорданской стороной, может быть, уже перешли все-таки в Иудею, может быть, даже уже в Иерихоне были. В общем, где-то рядышком. Ну, о чем же Иисус Христос говорит своим ученикам в связи с тем, что вот им предстоит прийти в Иерусалим? Ведь они же пошли туда не просто так, они же пошли туда на праздник. Наверное, он рассказывал о том, какой триумф будет при входе его учеников в Иерусалим. Но нет. Еще будучи в Галилее, Иисус предупреждает учеников, что в Иерусалиме, куда он вместе с ними идет встречать Пасху, праздновать Пасху, его ждет арест, мучение и смерть. В Евангелии от Марка в 9 главе, в 31 стихе говорится: «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Также и при самом входе в Иерусалим, еще до того, как они туда вошли, он говорит ученикам своим об этом же в Евангелии от Матфея, в 20 главе, уже в 18 стихе. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть». И вы знаете, вот мы читаем об этом, о том, что Иисус Христос предупреждает, что так будет, что в Иерусалиме, куда они идут на праздник, на самом-то деле все не празднично будет, что его схватят, что его убьют. И какая реакция учеников? А мы не видим никакой реакции. Где-то потом, в конце уже, когда в Иерусалиме, уже накануне вот самых последних событий, Иисус Христос об этом говорит, да, там Петр говорит, что да не будет с тобой этого, да? А здесь вот ничего не видим, никак не реагируют, вроде слушают, вроде ужасные вещи говорятся им. А они вместо того, чтобы как-то посочувствовать, никак не реагируют. И, ну, можно вот, например, подумать было бы, что учеников не трогают слова Иисуса Христа, может быть, потому что они как-то не особо боялись смерти, но это вряд ли. Потому что, если мы с вами заглянем чуть вперед, посмотрим те события, которые происходили после того, как пришли Иисуса Христа арестовывать уже, мы видим, что ученики-то испугались и разбежались все. А Петр, который следовал за Христом, потом тоже из страха три раза отрекся от него, говоря, что нет, я не с ним. То есть смерти они, конечно, боялись. И, конечно, у них было основание для того, чтобы бояться смерти. Дело в том, что вообще человеку присущ страх смерти. Психологи считают, что это нормально. Ну, во-первых, это его защищает в жизни от каких-то глупых, необдуманных поступков, рискованных. Заставляет быть осторожным и небеспечным, и заставляет задуматься о том, что его ждет потом. И природа тревоги, страха, она остается загадкой для психологов. То есть психологи вот своей наукой психологической понять природу страха не могут. Ну и в принципе это понятно, потому что она не лежит вот в материи. Она находится где-то за пределами этой материи. Это природа страха. И чаще всего пугает неизвестность. И вот представьте, если мы боимся смерти, то это о чем говорит? мы не имеем твердого убеждения о том, что будет после смерти. Среди иудеев в ту пору не было какого-то такого единого учения о том, что будет после смерти, что произойдет в результате смерти. Но в Библии, например, вот мы видим, что Давид говорит в своем 29-м псалме, в 10 стихе, «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя?» Это он к Господу обращается, то есть пытается как бы избежать смерти, да? «Будет ли возвещать истину твою?» То есть он как бы этими словами говорит, что «Ну, сойду я в могилу, и все, кто тебя славить будет? Я тебе псалмы слагаю, Господь, защити меня от смерти». Также и Соломон, например, в книге «Екклезиаст», в 3 главе, с 18 по 20 стих говорит, «Участь сынов человеческих и участь животных, участь одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвращается в прах». Но потрясающие вещи написаны в Библии, потому что есть места, где говорится и о последующем воскресении. Например, пророк Исаия говорит в 25 главе своей книги, 8 стих, «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Такое, видите, пророчество уже о том, что будет воскресение. И еще в 26 главе, 19 стих, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». О воскресении также говорит пророк Даниил. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление». Книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. И еще сейчас одна фраза прозвучит, которая, оказывается, написана в книге пророка Осии. Я сейчас ее прочту, вы поймите, что мы ее где-то слышали уже. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Да, мы это слышали уже. Это в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 55 стих, апостол Павел говорит. А в книге пророка Осии это 13 глава, 14 стих. И вместе с тем, вот единого такого учения кого-то не было. Хотя вот, видите, яркие места говорят о том, что будет воскресение. Тем не менее, вот целая партия была у них, саддукеев, которая не верила ни в какое воскресение. Недаром они приходили вот как раз вот в эти предпасхальные события к Иисусу Христу, чтобы его искушать. И вы знаете, вот даже на примере нашей страны, не только нашей, в многих европейских странах, где христианство является основной религией, все равно существует какая-то косность. Все равно существует вот от язычества оставшиеся различные суеверия и неправильные представления о смерти. И у учеников тоже это было. Иисус Христос им говорит, что «Меня арестуют, меня возьмут в узы, меня убьют, а я потом воскресну». А у них какая реакция? Причем кто говорит? Иисус Христос сам говорит им. А они говорят, что «Мы тут дома оставили, оставили дома, все оставили, за тобой следуем. Что нам за это будет?» Он им говорит, что «Я в Иерусалим-то ведь на смерть иду». Они говорят, а вот ты царство Израиля не в это ли время восстановляешь? А мы по одну сторону и по другую сторону сядем рядышком. И тем не менее, вот, конечно же, когда такое непонимание, и когда ты говоришь о таком, что самом ужасном, что может ожидать, да, и не видишь какого-то сочувствия и адекватной реакции, это, наверное, тяжеловато было, правда? Но вот в отношении смерти мы не видим, что у Иисуса Христа было какое-то беспокойство. Вот давайте посмотрим, во-первых, какие взгляды у самого Иисуса Христа были. Ну, это даже трудно назвать взглядом. Учение, да, потому что взгляды могут быть у человека, который не знает что-то. Да, я думаю вот так. Мое мнение подкрепляется вот этим. Иисус Христос так, ему так не надо было говорить, он знал. И вот то, что он говорит о смерти и о том, что будет потом. Очень хорошо это видно в его притче. о талантах. В 25 главе Евангелия от Матфея она описана, эта притча. И она заканчивается так, 30 стих, где вот этот вот человек, который, слуга, который талант вот этот, эти деньги закопал, вроде как сберег для хозяина-то, да? Тем не менее, он оказался неверным рабом. И что говорит хозяин? Евангелие от Матфея, 25 стих, 25 глава, 30 стих. «А негодного раба, 30, выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И что это за тьма внешняя, раскрывается дальше, когда Иисус Христос уже не притчей, а конкретно говорит, что будет. Это с 31 стиха уже и дальше до... Ну, я так выборочно сделал. 31 стих, 32, 34 и 41. Просто чтобы взять вот то, что относится к этой теме. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Я, честно говоря, не знаю, зачем овец от козлов отделяют. Кто-нибудь знает? Овец ели. Ну, а зачем их отделять-то? Их же видно, что это козел, это овец. А чтобы козлы не бодали? На продажу отделяли? А так нельзя поймать сразу. Я не знаю, если есть, так ели всех. Если на продажу, так всех же продавали. Но мы здесь видим по контексту, да, что козлы – это те, которые, в общем-то, поступали неправильно, а овцы – те, которые были послушны и поступали правильно. И вот, да, и вот этих послушных овечек, которых Господь ассоциирует с послушными христианами, Он поставит по правую руку, а козлов вот этих вот непослушных, бодливых, по левую руку. И 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И 41 стих. Он дальше описывает, что они там делали, но мы это опустим. Вот. 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». То есть, другими словами, для христиан, которые являются рожденные от Духа, естественно, приготовлено небесное царство. Это от Бога, от Царя Небесного нам будет дано наследство. Ну, а, соответственно, всем остальным, к сожалению, приготовленное для сатаны и для его ангелов, будет вот это... Огненное озеро. Огонь вечный. Но теперь мы видим, что Иисус Христос все очень отлично знал, что ждет после смерти. И посмотрим, как Он сам относился к этому предстоящему событию. А вот как Он относился. Смотрите, Евангелие от Марка, 14 глава. «И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Иисус Христос сказал... Когда они спросили, где приготовить Пасху, пойдите туда-то, сделайте то-то и приготовьте Пасху. Вот они пришли на это место. Иисус Христос, ученики Его. И когда настал вечер, 17 стих, Он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со Мною, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить Ему один за другим, «Не я ли?» И другой, «Не я ли?» Он же сказал им ответ, «Один из 12, обмакивающий со Мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю я вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И последний 26 стих, который бы я хотел прочитать в этом отрывке. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Вот вы знаете, когда... Я не знаю, конечно, все люди разные. У меня вот, например, когда волнуется Лена, она любит что-нибудь пожевать. Я когда сильно волнуюсь, у меня аппетит пропадает напрочь, я есть ничего не могу. Вот, и тем более петь меня не тянет абсолютно. Я вот когда это читаю, я вижу здесь абсолютное спокойствие. Иисус Христос перед своей смертью, причем это вот эти события, о которых я сейчас прочитал, были вообще прямо на самом кануне, накануне предательства, правильно? В самый канун того, когда его схватят и будут судить, потом будут у него эти предстоящие мучения. Он сохраняет абсолютное спокойствие, у него не пропал аппетит, он кушает вместе со всеми, празднует Пасху. Вот. И потом они идут вот эту на гору Елеонскую, где они часто собирались, поют гимны. У него полный покой, полный мир. Мы потом будем видеть, что когда он будет в последний вот раз молиться, что он просит: «Господи, если есть возможность такая, отведи от меня вот эти события». Да? Но это не страх смерти, это, естественно, органическое такое нежелание принимать вот эти мучения, потому что мучения были очень, конечно, страшные. Вот. Но страха смерти здесь нет. И вы знаете, вот самый такой лучший в Библии совет, как относиться к смерти, я встретил в послании апостола Павла Филиппийцам в первой главе. Мы на наших репетициях кукольного театра взяли такую привычку немножко пить чай, потому что люди приходят с работы, голодные, и в это время я им стараюсь что-нибудь прочитать, вот, чтобы нас как-то сплачивало, вдохновляло, вот, усмиряло. И мы стали изучать, вот, как-то так получилось, послание Филиппийцам, и вдруг, прямо вот к моей проповеди, момент. Первая глава, с 20 стиха. «Я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел как бы подвел итог, что Иисус Христос, который был с Отцом от начала и там имел, ну, прекрасное существование, да, не было там каких-то скорбей, не было непонятливых учителей, не было там тяжелого труда так, как, какого-то, вот, который связан с тем, что приходилось много ходить по твердой почве и не доедать, и где-то не досыпать. И помним, как он постился 40 дней, изнуряя свою плоть этим. Он, зная, что для нас полезнее быть ему во плоти, он пришел во плоти. И апостол Павел как бы вот все вот это суммировал вот в этих коротких словах. Да, что, конечно, нам с Иисусом Христом было бы быть лучше. Но для того, чтобы Божье Царство расширялось, чтобы Его дело делалось, нам надо быть в этой плоти. Итак, вот мы с вами посмотрели, как Иисус Христос относился к смерти, чему Он учил о том, что будет после смерти. И я для себя выписал таких 4 небольших, ну, рецептика, что ли, как бы 4 урока по применению. Что мы можем из этого почерпнуть? Ну, во-первых, конечно же, христианам нечего бояться смерти. Потому что мы увидели, что для своих детей Бог приготовил все самое лучшее. Для нас, как и для апостола Павла, смерть является приобретением. То есть, что бы мы здесь ни достигли, каких бы мы тут благ ни получили, в наследство ли, или в результате работы какой-то успешной, да, все равно приобретением для нас будет не дополнительное накопительство здесь на земле, а небесное царство. Второе. Христианин, конечно же, не должен стремиться к смерти, потому что оставаться во плоти полезно для труда на ниве Божьей. Только вопрос-то в том, трудится ли человек на этой ниве Божьей. А то, что он для этого здесь и остается, это факт. Иначе Господь бы уже забрал бы, если бы мы тут были не нужны. Третье. Живя во плоти, не надо быть, конечно же, стяжательными и не гоняться за материальным преуспеванием. А жить-то следует так, чтобы не пришлось услышать вот того горького упрека, который слышит в упомянутой мной притче, когда тем, кто находится по левую руку, Господь говорит, что «я был болен, и вы не пришли навестить меня. Я был голоден, вы меня не накормили». Вот эта вот материальная жизнь, к сожалению, приводит к тому, что многим придется услышать вот такие горькие слова. И последнее. Дорогие мои братья и сестры, давайте мы с вами теперь вот задумаемся еще раз о вот той ужасной участи, которая ждет всех неверующих. Вечные муки в вечном огне. И если их участь так ужасна, то надо приложить все усилия к тому, чтобы они получили спасение. Ну, а как это делать? Я думаю, во-первых, у нас уже и много было проповедей на эту тему в церкви. Во-вторых, вот и замечательные свидетельства были сейчас, как это делается. Но пусть нас Господь благословит быть очень и очень усердными в этом. Давайте мы с вами сейчас помолимся об этом.